Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров, а моего соведущего Сергей Никитин. Сегодня наш гость Ванесса Коган. Ванесса много лет была директором проекта «Правовая инициатива». Здравствуйте, Ванесса. Приветствую вас. Прежде чем мы начнем, я хотел бы зачитать выдержку из заявления, опубликованного 6 правозащитными организациями. Именно Amnesty International, Civil Rights Defenders, Frontline Defenders, Human Rights Watch, Международное партнерство за права человека и Норвежский Хельсинский комитет. 2 декабря 2020 года российские миграционные власти аннулировали вид на жительство нашей коллеги, юристу-правозащитнику Ванессы Коган, возглавляющей проект «Правовая инициатива». Решение было безосновательно мотивировано тем, что она якобы создает угрозу безопасности Российской Федерации. Коган обязали покинуть страну в течение 2 недель. Ниже подписавшиеся организации расценивают выдворение Коган как репрессии за ее бескомпромиссную преданность делу прав человека и настоятельно призывают российские власти немедленно отменить это решение. Проект «Правовая инициатива» объединяет несколько организаций, в основном российских и отдельных юристов правозащитного профиля, которые занимаются борьбой с безнаказанностью за грубые нарушения прав человека и проблемами гендерного насилия на постсоветском пространстве. Так что, Ванесса, вернемся к этому заявлению чуть попозже. Хотел бы начинать с таким вопросом. Как вы впервые интересовались правами человека и тем более с Россией?
Ну, я интересовалась сначала Россией с очень раннего возраста, правами человека потом, в конце школы. И это было не в контексте России, это было в контексте Франции, потому что я после школы решила не сразу поступить в университет, поехать стажироваться в европейскую организацию FIDEASH, ну, локальный. FIDEASH из местный, то есть не международный FIDEASH, а местный FIDEASH в Париже. И там у меня была возможность работать с соискателями убежища. И мне кажется, что меня это поразило именно в, ну, как бы в этот возраст. Это прямой контакт, прямая работа с людьми и слушать их истории. То есть у меня не было тогда никакой базы, теоретические базы о правах человека, да, у меня не было никакой юридической базы, да, понимания того, как это вообще сформулированные, да, права. Но я работала с людьми и понимала, что они находятся в очень тяжелых ситуациях жизненных, да, то есть или они там убегают от репрессий, или они там разлучены со своей семьей, они пытаются восстановить, да, свои права и решить как бы свои вопросы. И мне просто, мне кажется, это очень сильно оставило свой след, эта работа вот в этот юный возраст. И я очень потом искала, как бы, как продолжить такую работу. Я потом поступила в университет, и я как бы нашла ответ уже вот через эту юридическую базу, через эту основу, когда я начала изучать международное право. Я смогла уже начинать в undergraduate, то есть во время учебы, то есть 4-летней учебы, которая обычно вот самая первая в США. И я как бы уже скомбинируя, скажем, эти два опыта, практика, и теория, как бы, ну, решила, что я бы хотела карьеру сделать в сфере прав человека. И повезло, что мне потом предложили работу в Human Rights Watch после университета.
Это еще в США.
Я к этому времени уже, вот когда я пошла работать в Human Rights Watch, я уже жила в России один раз, я была в России. Что касается России, это совсем другая траектория, то есть интерес к России, это со стороны, это личный интерес был, это со стороны семьи, с обеих сторон сильные связи с Россией, то есть это и как бы загадочная страна предков, с одной стороны. Особенно загадочно, потому что я не знала бабушку и дедушку со стороны папы, они умерли до моего рождения, но я знала, что они из Российской империи, и мне кажется, что как мой папа даже, ну, он не говорил по-русски, но он понимал, он понимал по-русски, потому что его родители, они говорили на разных языках, на идише в основном, но они точно понимали русский тоже, и между собой иногда и по-русски общались, я так понимаю. Так что, да, но это было немножко, скажем, такое подводное такое течение в нашей семье, это как бы не очень открыто было сказано или обсуждено. И со стороны матери мой дедушка был, то есть отец матери был послом США в Советском Союзе в начале 70-х. Он тоже, к сожалению, умер, ну, в такой возраст, когда, то есть, не было у нас такого общения по политическим вопросам, потому что мне было 6 лет, когда он умер, но я, опять-таки, очень такой сильный след оставила, например, просто просмотр его вещей, потому что бабушка все сохраняла в его кабинете, все как было когда при жизни, там его бумаги, книжки, какие-то комиксы, просто я помню, я просто часами проводила в его кабинете и смотрела на это все, и прям заинтриговалась.
Здорово, как интересно.
Да, очень интересно. Я просто, слушая Ванессу, отмечаю ее идеальный русский язык, и, честно говоря, не зная вот этой всей истории, я бы предположил, что говорит человек, для которого русский язык родной. Так что мои поздравления. Я так понимаю, что вы его все-таки учили.
Спасибо.
Вы, наверное, с детства не
говорили. Да, я не с детства. Да, из детства нет, я не говорила. Я хотела... все детство и в годы юничества я хотела, конечно, начинать, но не имела этого возможности, пока я не поступила в университет. И это был один из первых шагов обычно вот, в американских университетах. Вот за неделю до начала уроков, до начала занятия ходишь там, записываться на занятия, на курсы. И я сразу, что я делала, я пошла и записалась на русский язык.
Хорошо, вот тогда, в принципе, можно догадаться, услышав эту историю, почему вы оказались в организации, которая называется Russian Justice Initiative. Вот, но, тем не менее, расскажите нам, как вас туда привели пути и дороги. И вот у меня еще такой вопрос. Я помню, что была такая организация под названием «Правовая инициатива по Чечне», как-то так называлась. Это то же самое или это другие две разные организации?
Нет, это то же самое. Это, скажем, первое название организации именно было по Чечне, правовая инициатива или правовой проект по Чечне, потому что организация, когда она была создана, у нее был довольно узкий мандат заниматься исключительно Чечней и, ну, и Северным Кавказом, но так как она изначально сосредоточилась на нарушении во время войны, она, конечно, больше касалась Чечни.
Ну, как вы пришли вот в инициативу по России, правовую инициативу?
Да, я пришла вначале как стажерка. Я познакомилась, работав в Human Rights Watch, я познакомилась с создателем, с основателем правовой инициативы. Его зовут Дидрих Лохман, он из Нидерландов, но он очень давно живет в США. И он очень долго занимался Россией, то есть правами человека в России. И там я с ним познакомилась, и хотя я не работала именно по России внутри Human Rights Watch, я работала в другом отделе, в юридическом отделе. Но он, я, конечно, то есть ему было известно, что я интересуюсь Россией и, естественно, правами человека, и я вот уже к этому времени, скажем, я искала как бы способ, скажем, соединить эти два интереса, и я хотела вернуться в Россию. И он тогда мне рассказал про организацию, тогда это было начало нулевых. Организация только-только подавала первые жалобы в ЕСПЧ по войне в Чечне. Они очень, очень ждали постановления первых. Никто тогда не знал, да, что будет. Это было такое время неизвестности, время ожидания, да, и, конечно, время надежды. Да, потому что тогда еще, ну, как бы организация была создана для того, что с идеей, что если подать в ЕСПЧ, если ЕСПЧ скажет, что Россия, например, несет ответственность за насильственное исчезновение человека, то тогда после постановления ЕСПЧ, спустя много лет, расследование будет возобновляться, да, и будет еще снова поиски этого человека, и таким кругом люди найдут справедливость. Вот, это такое время было, и я, конечно, очень сильно заинтересовалась миссией организации, когда он мне это все рассказал, и появилась возможность через получение стипендии поехать в Россию и стажироваться там в 2006 году.
И вы стали руководителем?
Я не сразу стала руководителем, конечно. Я стала руководителем в 2009 году. То есть я стажировалась в правовой инициативе. Я еще в течение года в другой организации, опять во Франции я вернулась и стажировалась. А потом я пошла получить диплом по праву в Великобритании, в Кембридже. И после этого меня пригласили снова в правовую инициативу уже как директор.
И, то есть это была правовая инициатива, которая сосредотачивала свое внимание на Чечню, да? Насколько это всегда было приоритетное для организации?
Менялось вот постепенно. Мне сложнее говорить за то время, когда я не была в руководстве, да, организации, это было, скажем, половина времени существования организации, меня там не было. Но я так понимаю, что уже начиная с 2005 года организация начала работать по другим регионам, все-таки Северного Кавказа, но другие республики. Например, вот когда в 2005 году было нападение на Нальчик и последующие аресты, задержания и пытки задержанных, зафиксированных на массовом уровне, что организация тогда подключилась вместе с мемориалом, начали подавать много дел оттуда, и потом в последующем было и дело по телам, то есть тех, кого убили во время нападения, да, тела боевиков, которые не выдавали родственникам, это тоже вот дело организации. Так что постепенно до моего прихода организация расширялась, но все равно, когда я пришла, у нее был довольно узкий мандат. Если смотреть на другие международные организации в России, то довольно все-таки узкий мандат был.
А вот что для вас, для организации «Правовая инициатива» считалось, рассматривалось как успех, и какие были истории успеха? Вот расскажите нам, пожалуйста.
Ну, в организационном плане, конечно, очень много произошло, очень много изменений вот с тех пор, как я пришла. И это был достаточно долгий такой процесс, потому что, ну, как все организации, как бы есть внутренняя динамика, да, есть то, что считает руководитель, да, что, как бы, как, куда организация должна двигаться. И есть другие разные мнения, и те, которые для меня имели особый вес, это мнение тех, кто работал в регионе Северного Кавказа, да, которые ездили к этим людям во время войны, да, собирали доказательства, обещали, что да, мы когда-нибудь вы там найдем справедливость, ну, люди, которые это все видели своими глазами. И я могу сказать, что когда я пришла, у меня сразу было много идей о том, куда организация должна двигаться. Я была уверена, что организация должна расширяться не только по тематикам, но и по географии, и по методологиям. То есть мы не должны заниматься только юридическими делами, например, да, то есть нужно больше, скажем, оборудования для того, чтобы разные, скажем, аспекты проблем, да, подчеркнуть. То есть у меня сразу было много идей, я видела тоже разные, как бы, аспекты, ну, скажем, конкуренции тоже, да, между другими организациями. Я видела, куда двигаются другие организации, какие тренды. И я, как бы, волновалась насчет того, что мы, скажем, подаем слишком много однотипных дел в ЕСПЧ. То есть есть такое понимание, и, в принципе, есть разные организации в разных регионах, особенно в Европе, которые занимаются именно, то есть которые именно созданы для того, чтобы этим заниматься. Это называется стратегическое судопроизводство, то есть какая-то тематика литигируется в судах национальных, международных, и таким образом устанавливается практика. И это как бумеранг получается, то есть вот эта вот практика идет, как бы никак не совершенствуется на национальном уровне, дойдет, да, доходит до международной инстанции, и международная инстанция как бы возвращает эту практику, как бы дает эту практику национальной системе. И тогда, когда правовая инициатива была создана, идея была такая, что, ну, как бумеранг, да, что вот эта вот справедливость потом придет как бы извне, да, и заставить местную систему работать. Но мы уже понимали, что это, конечно, скажем, не совсем как по маслу. Мягко сказано, что это так не сработает, это будет не так быстро, и мы не видели изменений, да, которые мы изначально хотели видеть. И мы просто, это очень, я думаю, правильно было, что мы много, например, вот много-много дел по исчезновению, да, мы исчезновением на Северном Кавказе во время войны мы подавали в ЕСПЧ, потому что мы хотели показать массовость, и мы хотели документировать эту проблему, да, и сейчас это понятно, что мы можем сказать, не достигли, скажем, справедливости в абстрактном понимании, но сейчас эта информация, это документирование используется разными организациями в разных целях, то есть эта документация живет своей жизнью и, возможно, еще в будущем к чему-нибудь приведет в плане ответственности. Но я просто понимала, что организации как бы в организации есть много экспертизы, да, которые можно применить к другим областям. Есть, конечно, и новые нарушения, да, новые нарушения и на Кавказе, и в России, где мы могли бы применить эту экспертизу. И я видела тоже просто как люди, которые у нас работали, то есть у нас стала проблема с утечкой кадров, потому что молодым юристам, ну, было не очень интересно просто работать по однотипным делам. И я поняла, что если привлекать самых хороших юристов в России, именно в это время тоже вот, ну, просто начали появляться очень сильные, сформированные юристы, российские именно, то есть не зарубежные, именно российские, местные, чтобы их привлечь, нужно было, конечно, поинтереснее, чтобы было работать. То есть вот здесь вот такая динамика была. То есть нужно было работать в этой динамике, скажем, убеждать команду, но тоже слушать разных членов команды и прийти к консенсусу, куда двигаться. И я думаю, что на самом деле это было, ну, успешный процесс, но я как руководитель, конечно, могу себя хвалить. Я считаю, что это был успешный процесс.
Хочу бы спросить, формально организация была в то время российская, нидерландская?
Организация была формально до 2011 года, она была в Москве, она была как филиал, то есть филиал международной организации, которая была зарегистрирована в Голландии. И в Ингушетии у нас был местный партнер, российская НКО, правовая инициатива, фонд правовая инициатива. И потом в 2011 году у нас начались проблемы с Минюстом, исключили филиал из списка организаций международных, и мы не смогли перезарегистрировать. Четыре раза мы пробовали, и мы тогда решили перейти в новую форму тоже российской НКО, но это тогда было в далеком 2011 году, тогда это было, скажем, более привлекательный вариант, и мы перешли в эту форму российской НКО тоже в Москве и переделали структуру. Это такое упражнение, мне кажется, вот для каждой организации в России как-то переобразуется, да, как бы через какое-то время, через несколько лет каждый. Да. Да.
Ну, это частично меня отвечает мой следующий вопрос. То есть, по-моему, все знают или подумали бы, что работать в Чечне, ну, если работа вообще НКО в России затруднительна, в общем, как, в каком-то смысле, но работать в Чечне особенно. И, наверное, у вас были особые проблемы, связанные с этим, я могу себе представить.
Да, конечно, были и есть. Сейчас они на самом деле намного больше, чем были. Ну, может быть, я как бы слишком, я должна более осторожно говорить, потому что, опять-таки, меня не было тогда, когда организация только создалась, и я думаю, что я знаю, что, например, многие наших заявителей сталкивались с угрозами, когда просто сумели подавать жалобы, да, на то, что задерживали близкого родственника, и даже в одном случае отец, который подал жалобу, жаловался на насильственное исчезновение своего сына, после коммуникации ЕСПЧ отец сам исчез, то есть его тоже задержали. Так что это, конечно, не шуточно, это было опасное время и опасно тоже для наших коллег. Но сейчас, конечно, совершенно другая история, как бы слишком мало времени, я уверена, тоже многие слушатели, они эксперты тоже по вопросам прав человека в России, то есть все знают сейчас, что Чечня – это уже как отдельное государство, чья глава имеет абсолютное право расправиться с любым человеком, который сумеет его критиковать. И сейчас мы видим, что в Чечне почти невозможно работать. То есть мы каждый раз очень часто слышим от правозащитников, что стало невозможно работать в Чечне, что не осталось никаких правозащитников в Чечне. И это на самом деле неправда. Я не очень люблю это говорить. Ну, то есть хочется, конечно, передать, насколько это сложно, но я не люблю это говорить, потому что есть правозащитники все еще в Чечне, мы с ними работаем. Но это чрезвычайно сложно. И наши заявители, наши адвокаты очень часто сталкиваются с разными проблемами, с угрозами, с обысками, с проверками, со слежкой. Да, это только усиливается, к сожалению. Это только усиливается, и как мы видим тоже, то есть если сравнить тематики, да, вот, например, вот мы начали заниматься исключительно фундаментальными правами, да, во время войны, то есть, скажем, то есть права на жизнь, свободу от пыток и так далее, то есть вот мы этим еще и занимаемся, но мы добавили тематику прав женщин на Кавказе, и мы видим, что угрозы именно в этой сфере по правам женщин, они такие же, если не больше, чем те, с которыми сталкиваемся по, скажем, традиционным правозащитным направлениям в этом регионе. Что интересно, что показывает тоже, конечно, что вот, ну, просто как, насколько власть заинтересована, да, контролировать абсолютно все аспекты жизни в этом регионе.
Мне кажется, что вы, я могу ошибаться, что вы единственный не гражданин России, который работал руководителем общественной организации. Вот если это так, то, ну, даже если кто-то еще работал, все равно интересен ваш опыт, каково это было. И еще один вопрос. Известны ли вам какие-либо примеры вот зеркальной ситуации, чтобы, поскольку вы гражданка США, да, то знаете ли вы какого-нибудь российского человека, который бы работал руководителем неправительственной организации в Соединенных Штатах Америки?
Мне кажется, что когда я пришла в организацию в 2009 году как руководитель, то это было, ну, скажем, не так прямо экстраординарное, что я гражданка США, работаю в этой позиции. Потому что тогда, мне кажется, было несколько человек, иностранцы, да, в Москве, которые, ну, да, в основном в Москве, может быть, чуть-чуть в Петербурге, но были иностранцы. В общем, заметно, да, что я откуда-то пришла и стала руководителем. А потом это, конечно, в силу разных факторов, это стало более редким явлением. Я стала одинокой, скажем, в такой позиции в России. И я, конечно, это остро чувствовала на себя, и это было, ну, мне кажется, в силу политических факторов, конечно, это просто стало более враждебный, климат стал более враждебным, стало намного труднее вообще просто, ну, получить даже разрешение на работу, да, для иностранного специалиста. То есть все вот просто ужесточилось. Я помню, как я приехала, и даже вот особо и даже не волновались за то, что у меня какой-то тип, особый тип визы или разрешения. То есть можно было как-то в более расслабленном режиме работать. Потом это абсолютно исчезла. Вот нужно было абсолютно все по букве закона. И это, конечно, только вершина айсберга. Потом все понимаем, что потом, как это все началось меняться. И, ну, тоже, я думаю, надо сказать, что почему это стало более редким явлением, потому что стали больше российских специалистов и правозащитников молодого поколения. И было действительно после какого-то года, просто помню, вот как наводнение каких-то молодых людей, которые, вот, ну, например, подавались на стажи, да, у нас на практику, которые интересовались правами человека. И молодые юристы, о которых я упомянула ранее, то есть российские юристы часто иногда с, например, LLM, из заграничной, да, LLM, просто прекрасные специалисты, и ну, стало не нужно вот эти вот иностранные руководители. И это правильно, это правильный тренд, конечно, и это очень хорошо, что в России появились свои специалисты. Так что я считаю, что, да, это понятно тоже, политика и так далее, закручивание гаек, но это, в принципе, правильно, что стало меньше иностранцев. И я даже, когда начала иногда проходить через кризис легитимности, я себе говорю, ну ладно, ты как бы давно здесь, ладно, тебе как бы не надо еще оправдываться. А по поводу вашего вопроса о российских гражданах в США, ну, я знаю только, потому что, конечно, очень большое иммигрантское, да, сообщество из бывшего Советского Союза, из России в США. Я знаю, что многие из них в правозащитном движении. Но я не знаю, насколько они, например, ну, именно... А, хотя я знаю, что, например, я очень вот в США очень увлекаюсь, очень как бы страстно отношусь к вопросу по контролированию оружия. И есть такая организация, по-моему, называется Guns Down. И там руководитель Игорь Волжский. Он родился в России. Что он из иммигрантской семьи, и он, ну, я его, конечно, лично не знаю, только знаю вот этот факт, что он сам из России, там родился, и сейчас он живет в США и возглавляет эту организацию.
Ну, наверное, не гражданин России, или, по крайней мере, двойной.
Скорее всего, да, скорее всего. Действительно, вот если, чтобы, да, гражданин России... Вот не приходит в голову.
Ну, я подскажу. Интересно. Был один такой персонаж, его звали Андраник Мигранян, и он был руководителем российской НКО, название которой у меня выветрилось из головы, потому что оно ровным счетом ничего не значило. Общий босс там был московский юрист Кучерена. Он открыл в эпоху, значит, перезагрузки, по-моему, это все было, были открыты два офиса, один в Париже, другой в Нью-Йорке. Значит, в Париже мадам Нарочницкая, она и сейчас вроде как там это присутствует, эта контора. Нью-Йоркская закрылась, но интересно, что я живо интересовался, чем же они там занимаются. И в очередной мой визит в Нью-Йорк я организовал себе визит к Мигроняну. Значит, я пришел к нему, это был роскошный офис на 3-й авеню в Манхэттене. И после этого мы с ним отобедали. Его первый вопрос был, а как к вам, как к Amnesty International, КГБ относится? Или там ФСБ, показатель.
По поводу Мигроняна, насколько я помню, он был известный публицист, может, в 90-е годы. И даже что, о чем он писал? О том, что России нужна железная рука, может быть?
Это, нет, он был очень прогрессивный. Вполне в ельцинские времена это был вполне разумный человек, а потом он, как многие из этой публики, переобулся. Последнее его знаменитое высказывание было такое, что Адольф Гитлер, это цитата от Мигроняна, Адольф Гитлер, если бы он не начал войну, то он был бы вполне талантливым политиком, он возвращал германские земли обратно германскому народу. Вот такие вот фокусы, значит, Андраник Мигранян говорил.
Несси, я хотел бы спросить тогда по поводу вот той цитат, которую я, да, прочитал с самого начала, о том, что в декабре миграционные власти аннулировали ваше вид на жительство. По вашему мнению, вот что привело к этому?
Ну, была, скажем, одна прямая причина, это то, что я подала на гражданство, на российское гражданство в сентябре 2020 года. То есть это как бы послужило поводом, да, потому что это скажем, был ответ на мою заявку о принятии гражданства, то есть они, власти, отказали мне в гражданство и отняли вид на жительство на основании того, что я представляю угрозу национальной безопасности. Вот, так что, но, конечно, то есть часто я слышала, ну, если ты бы не подала на гражданство, ты чего, почему, зачем тебе нужно было это гражданство, почему ты подала, не надо было, в общем. Я часто это слышала, но я не думаю, что это было бы иначе в долгосрочном перспективе, потому что у меня вид на жительство действовало до февраля 2021 года, и это значит, что я сейчас уже бы, скорее всего, начала бы заниматься обновлением, возобновлением, продлением вида на жительство, и я думаю, что меня бы не продлили.
Это последовало почти сразу после того, что вы подали заявление на гражданство.
А то, что я получила отказ?
Ну да, сразу. И вот по поводу аннулирования вида на жительство.
Это было одновременно, да. То есть сроки рассмотрения заявления на гражданство, и почему я именно подала в этот момент, потому что я, в принципе, ну, давно думала и хотела бы подавать на российское гражданство, но я ждала, потому что раньше было такое положение в законе, что нужно формально отказаться от американского. И я была не готова, скажем, отказываться или даже вот, ну, какие-то там шаги делать, да, для того, чтобы притворяться отказываться, да, потому что, ну, американское государство тоже особо не знаешь, да, что ожидать от него парами, поэтому я не хотела это делать. И потом поменяли закон, вот в 2020 году они поменяли закон, и не нужно было уже больше отказаться, я могла подать, сохранив американское.
А вот ваш, насколько я понимаю, да, ваш муж, он гражданин России?
Да, гражданин России, да. Да, и я подала, ну, то есть это вот такой упрощенный порядок, и формально я подала на основе, то есть на основе брака более 3 лет, а я имела уже право получить гражданство по этому упрощенному порядку.
Знание русского языка.
Тоже. Да, это нужно было доказать, мне нужно было справку получить.
У вас все было пройти, в порядке там. С точки зрения, насколько я понимаю.
Да, да, у меня все было в порядке, конечно, да. То есть они как бы, ну, и особо даже если смотреть на закон, особо нет никаких, скажем, формальных причин отказать в гражданстве. То есть это как бы или там ты совершила преступление, ну, или ты как бы уже угрожаешь национальной безопасности, уже сразу все серьезно. Конечно, могли бы, наверное, по-другому. Мне отказать, но они очень ясно мне выразили свои чувства.
Да. Извините за глупый вопрос, наверное, но подробно они не рассказали, какую угрозу, да, вы представляете.
Нет, это все было государственная тайна. Впоследствии это все еще выяснилось в суде, потому что я, конечно, обжаловала это все в суде. И в суде присутствовал представитель ФСБ, который написал справку о том, кто я, чем я занимаюсь и почему я такая опасная. И на основании этой справки Министерство внутренних дел, МВД, отказал мне в гражданство и отнял вид на жительство. Даже сами не видели, они как бы, то есть не все в МВД видели эту справку, они просто знали о его существовании. Там что-то есть про меня. Конечно, я никогда не видела.
А вот, наверное, если сказать, знаешь, какая у вас были цели и цели вашей организации, это выполнение российских законов и верховенство закона и так далее. Как мне представляется, как кто-то может подумать, что это представляет угрозу безопасности Российской Федерации, когда именно верховенство закона – это суть вашей работы?
Конечно, да, это очень, как бы, вроде бы противоречит, да, то есть как можно уличить угрозу национальной безопасности в том, что мы действительно, то есть помогаем российским гражданам защищать свои права в национальных судах, в ЕСПЧ. И, ну, это, конечно, был лишь повод, да, для властей, скажем, ну, избавиться от человека, который они, ну, считают, ну, неправильно, да, борются.
Это ваше дело имело большой международный резонанс, конечно. И вот, например, это заявление, которое мы только что обратили внимание, 6 международных правозащитных организаций. А имело какой-то эффект было как, у вас было какое-то чувство в какой-то момент, что это, может быть, поможет, что откажется от своего намерения?
Было какое-то... В какой-то момент я надеялась. И я помню, как бы это... Первая неделя, когда мы узнали об этом, когда получили эти бумаги, это просто уже как... Даже не помню даже, вот что я делала, то есть это все как сплошная какая-то беготня и суета, что я писала многим, советовалась, я писала Москалковой, Маршаковой, то есть там... Многим я писала, что делать, что можно делать, да, и как бы люди советовались и откликнулись, и коллеги очень сильно поддержали и подсказывали, кому, как можно поднять этот вопрос. И была маленькая надежда, что все-таки, может быть, они отменят это решение, но потом, и потом было, конечно, решение Европейского суда по применению 39-го правила в моем отношении, в отношении нашей семьи, что предотвратило депортацию, мою депортацию из России, потому что я должна была уехать из России уже перед Новым годом, что я не сделала, и это из-за решения ЕСПЧ. То есть это тоже дало, конечно, кое-какую надежду, но потом, когда начался российский суд, надежда очень быстро, скажем, исчезла, потому что я поняла, что я никогда не увижу эту справку, не смогу оспорить то, что есть там. И что для судьи это была не проблема. Она была готова как бы на основании этой, как бы этой тайны, скажем, разрушить семейную жизнь семьи из трех российских граждан. Да, и одной иностранки, да, все-таки три российских граждан, да, не говоря уже о родственниках, да, которые сейчас живут, например, без внуков, да, это была не проблема для судей, это было очевидно с самого начала.
Я хотел просто уточнить, то есть это решение российского суда, это было в нарушении решения ЕСПЧ или каким-то образом нет?
Значит, по ЕСПЧ, значит, мы сначала обратились по срочной процедуре. То есть это когда человек... Обычно это используется в ситуациях, когда человеку угрожает им опасность, скажем, для жизни и для здоровья. Но в довольно редких случаях это тоже используется в делах, где под угрозой права на семейной жизни. И, к счастью, в нашем деле суд именно нашел, видимо, такую опасность, да, потому что еще была в разгаре пандемии, было действительно неясно, куда мы могли бы выехать всей семьей, и суд отреагировал на это. Но это только как бы действовало в это время, когда я находилась еще в России, да, то есть это как запрет на депортацию. А вот процедура перед ЕСПЧ, которая приведет в конечном итоге к постановлению и к рассмотрению всех фактов, это будет через, я не знаю, может быть, через год. Сейчас пока неизвестно. Сейчас мы только отвечаем на меморандум правительства. Но российский суд потом начался почти сразу. То есть я подала жалобу, и это тоже сейчас мы все пересылаем в ЕСПЧ, и это все станет как бы частью дела ЕСПЧ.
Я вспоминаю, что нечто схожее, не совсем, конечно, но тем не менее, гражданка США Дженнифер Гаспар была также лишена вида на жительство. Она на тот момент была супругой Ивана Павлова из то, что называется теперь команда 29. И, в общем, она тоже была вынуждена покинуть территорию России. Но это было несколько лет ранее вашего случая. То есть вот как вам видится, там какой-то есть план злодейский, когда вот в этом году того выгоняем, в этом году того? Или просто там они как-то... по ходу дела вычищают всех. Я вспоминаю лирическое вступление, что у меня один сотрудник был тоже гражданин европейской страны, и всякий раз, когда мы возобновляли документы на то, чтобы рабочая виза продолжалась, это всегда была сумасшедшая работа, и никогда не знал, чем все это кончится. Но я на пенсию ушел в 2017 году, то есть гораздо раньше, да, и этот сотрудник тоже, на самом деле, покинул нашу организацию не по причине каких-то там давлений со стороны властей, хотя он ощущался, а просто так получилось. Вот, то есть, вот это что, как, на ваш взгляд, это какое-то ускорение процесса, когда всех, кто каким-то каким-то образом занимается правозащитной деятельностью, выдавливают, или это просто такая занудная рутинная работа, которая вдруг вскрыли папку, нашли, а вот еще мы Коган не выгнали, давайте мы Коган.
Да, ну, конечно, думаю, что в моем случае это, может быть, ускорилось, да, этот процесс, потому что, как бы, ну, это послужило поводом, да, то, что я подала на гражданство, и они вот нашли этот повод, чтобы избавиться, хотя, как я уже ранее сказала, я думаю, что и так бы произошло в этом году. Конечно, это общий тренд. Что касается иностранцев, мне кажется, что уже, ну, как бы, никаких иностранцев российская власть не хочет видеть в этой сфере, но вообще не хочет никого видеть в этой сфере, ни своих, ни чужих, но как бы иностранцев вообще не должно быть в правозащитном движении в России. То есть если они не будут сотрудничать с властями, и у меня, скажем, ну, как бы были попытки заставить меня сотрудничать, от которых я отказалась категорически. И мне кажется, что, ну, как бы, конечно, они знали об этом, что пытались и не были успешны. И, то есть, в моем случае это как бы тогда точно нет, да. И когда человек подает на гражданство, они думают, наверное, ой, ну, как бы, и тогда никогда не избавимся. Да, вот этого человека, они, ну, какая-то очень сильная эмоциональная реакция, даже, ну, как бы власть — это какое-то монолитное существо, как бы бюрократик, но с другой стороны это очень просто эмоциональная какая-то истеричная реакция. Нет, вот, и как бы 10 лет вы жили, как бы не были опасны, а вдруг вы стали так как бы опасны. Это нелогично, это конечно, нелогично. И поэтому я это действительно не вижу как план, это больше как какая-то просто большая истерия сейчас, что происходит. И, конечно, что происходит с иностранцами, это только вершина айсберга, да, то есть самый главный ужас, если помимо, скажем, трагические ситуации каждого человека, да, и семьи, которые проходят через это, то есть самая ужасная ситуация — это вот что происходит с российскими гражданами, как нарушаются массово их прав, и просто очень тревожно, потому что я вот 10 лет, 11 лет, которые я прожила в России, я помню, были вот эти вот, ну, как циклами, да, это шло. То есть включали кран репрессии, потом выключали и выдыхали. Потом снова включали и выключали. И вот вдохом и выдохами мы как-то проживали, выживали. И сейчас как бы включили, и пока не выключают. И это продолжается, конечно же, ну, почти год, да, и в моем измерении. Поэтому очень-очень тревожно для тех, кто там остался.
У вас было чувство или мысль о том, что если, например, вы согласились на сотрудничество, как об этом вы говорили, вам дали бы гражданство? Это было как будто реакция на то, что вы отказались. А второй вопрос. Как вы считаете, когда вы об этом думаете, почему сейчас, именно сейчас все, и последние два года особенно, почему все так ужесточивается, все репрессии со стороны властей, почему именно сейчас?
Я думаю, да, если я бы согласилась сотрудничать с властями, то, возможно, меня бы оставили в покое, может быть, и дали бы гражданство, но, конечно, я ни о чем не жалею. Я жалею, конечно, что наша семья потеряла свой дом и свою родину. Часть семьи потеряла родину. Но, конечно, у меня не было никогда никаких сомнений, что это, ну, как бы цена, что это такую цену можно заплатить за то, чтобы сохранить дом, к сожалению, потому что тогда с собой невозможно, да, было бы жить.
Просто как констатация факта, что они могут использовать вот такие как будто рычаги для
давления. Да, давления. Конечно, да, это безусловно, безусловно, и сейчас, мне кажется, они усилились именно вот эти попытки контакта, да, то есть это почти как рутинная работа, наверное, когда они видели, тогда это все, когда были эти попытки, я подавала, тогда была в процессе подачи на вид на жительство, и, скорее всего, это было просто как бы, и даже вот и так и сказали, потому что я в это время была беременной, и мне это все причинило большой стресс. И я говорила вот для того, чтобы отмазаться от каких-то встреч, я говорю, я вот нехорошо себя чувствую, я вот беременна и так далее. И я поняла, что эти, в общем, из спецслужб даже особо не хотели, это требует начальства, мы должны с вами встретиться. Так что это просто команда, да, как бы пытаться со всеми установить контакт. Что касается второго вопроса, скорее всего, это как бы связано, потому что это как бы меры, они, скажем, закручиваются не только в сфере прав человека, да, конечно, мы это ощущаем больше всего и замечаем больше всего, потому что это наш сектор, и это как, ну, бросается в глаза, да, вот эти все нарушения и человеческие жизни, которые сломанные, но это как бы во всех, ну, в разных сферах, да, есть какие-то процессы, конечно, политические, вот, которые мы даже не видим, да, мы видим только какие-то внешние проявления. И мне кажется, что, как я говорила, мне это кажется это какой-то истеричный, ну, истерия. Это истеричный процесс властей, которые хотят любой ценой держаться за власть. И, ну, всегда, да, понятно было, что какие-то правозащитные организации, да, но вот насколько они могут создавать такую большую угрозу, да, такой устойчивой власти. То есть это смешно, но если смотреть на... То есть нет никакой пропорциональности. И вот это вот отсутствие пропорциональности, вот, на мой взгляд, говорит о том, что просто как бы нет уже никакого, скажем, уже не действуют прежние договоренности, да, что будем, например, соблюдать какие-то нормы, не нарушать какие-то права. Сейчас это уже как бы, ну, карт-бланш, да, и очень опасно и очень тревожно.
Ванесса, скажите, а как вам видится ситуация с правами человека в будущем? Как вы прогнозируете развитие событий, вот там ближайшие 3, 5, 10 лет замахнемся?
Ну, я думаю, что сейчас я вижу как бы разные тенденции. На самом деле вижу как бы очень мощное правозащитное движение, да, то есть если она не была бы мощной, то власть бы не так сильно пыталась ее сдавить. Конечно, она сейчас под ударом, очень-очень сильным ударом, но как какие-то разные тенденции я вижу. Мне кажется, что с тех пор, как начал действовать закон об иностранных агентах, конечно, очень большие части гражданского общества просто исчезло, особенно в регионах. То есть сейчас регионы очень бедные в плане правозащитных движений и стали более влиятельные, более мощные организации, международные организации с успешным, скажем, финансированием, в основном с иностранным финансированием, они стали более видные, они стали более даже успешные, они очень развивают свои бренды, узнаваемость, многие знают об их делах, и это очень все правильно и хорошо, и они способны делать, мне кажется, большие изменения и влиять на ситуацию, но пока они будут, то есть как-то концептуально они как бы есть какой-то дефицит доверия, что ли, или легитимности точно в глазах властей, может быть, и в глазах населения тоже, хотя вот уже развивается мощно тоже вот финансирование, да, на местах. Знаю, что несколько организаций этим занимается, и я думаю, что это правильно. Но, конечно, если в регионах не будет местных правозащитных движений, то это, ну, скажем, это не хватает на такую большую страну, я думаю, те организации, которые сейчас известны, чтобы как бы превалировать на ситуацию в общем по правам человека в России, это будет, конечно, очень сложно. И вот как выращивать эти местные правозащитные движения, они, конечно, есть, но у них мало ресурсов, и они тоже под давлением. Они не хотят вообще просто даже сотрудничать, да, с более известными организациями, потому что они боятся их, понятно, ассоциации с ними, они боятся получить иностранного финансирования. То есть вот эта политика запугивания, конечно, больше вредит, мне кажется, правозащитному движению, чем что-либо другое. То есть просто в моей практике, в нашей практике мы видим, как, ну, организации местные или даже активисты местные, они, ну, просто не хотят никак сотрудничать с организацией, которая получает иностранное финансирование. Но если как-нибудь все равно будет расти эти местные движения и гражданское общество на местах, то я думаю, что тогда есть хоть какое-то будущее правозащитного движения в России.